Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 3 июня 2020 года, хотя мне очень сложно в это поверить, смотря на погоду. 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание. Я начинаю Переделкино. Меня зовут Алексей Клименко. Вот, сегодня моим гостем будет замечательный человек Алексей Бушуев. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
И мы сегодня отмываем грязные деньги. Вот, прямо в прямом эфире, вот, с чувством, с толком, с расстановкой, и эфир мы назвали «Деньги, пути и путы по ту сторону эфира». Вот, наверное, самые важные мысли, которые я хочу сказать, это то, что мы, ну, каждому из нас необходимо найти свое внутреннее отношение к деньгам. Что это такое? Грязные они или чистые? Это обмен благом и оплата моего труда, или это что-то другое? Это благодарность за то, что я вношу во Вселенную что-то особенное? Или, так сказать, духовно возвышенные люди выше этих тленных бумажек? Вот, а ты, Лёш, что скажешь?
Ну, я бы хотел, знаешь, вот подсветить такие вот три тезиса. Первое – понять, в какие игры мы играем с деньгами и где мы заигрываемся, где мы прям улетаем в опьянение. Вот где у нас, да, из утешения мы переходим в опьянение. А следующий момент – это деньги здорового человека. То есть, а как это бывает у, ну, здоровых людей, как это… Не знаю, уместно ли такое слово, аскетика, трезвость какая-то, да, жизненная, не такая вот богословская, религиозная, именно жизненная какая-то трезвость. Вот. И хочу поделиться, третий тезис, хочу просто поделиться вот такими, ну, на мой взгляд, реально страшным опытом своих там более чем 20 эфиров на разных телеканалах, которые вот случились буквально за последние там 30 дней. Просто как это бывает, как говорится, просто посмотрите, вот это все есть внутри нас. Не в гомеопатических дозах, оно все есть. Просто вовремя это поймать. То есть будем вот эти фрагменты очищать.
Я хочу тоже тут добавить, например, если я делаю какой-то труд свой, творческий особенно, из установки, знаешь, такой вот я плохой, я пытаюсь компенсировать свою ущербность какими-то такими делами, которые я делаю, то, наверное, деньги за этот труд мне будет брать очень сложно. Почему? Потому что я буду знать, а ведь есть хорошие люди, которые хорошие вещи делают, а я-то плохой куда лезу. Вот. Ну, давайте об этом, друзья, с вами поподробнее и поговорим. Ну, Леша, тебе слово.
Я, причем, коллеги, призываю по всем возможным каналам задавать вопросы, потому что очень хочется, чтобы разговор был живой, и здесь важнее именно интерес и что в связи с ним проявляется. Я хотел бы в самом начале нашего разговора просто зачитать расшифровку. Я решил запись не включать разговора. У нас были прямые эфиры, там люди звонили, писали в WhatsApp. Вопрос реального человека, бабушка из Карелии. По-моему, 80 лет ей, что-то такое. Цитата. У меня вот такой вопрос. Я 6 лет назад лечилась у экстрасенсов. Я у них мужа лечила. Потом их всех закрыли, они оказались шарлатанами. И наши деньги все пропали. Я не помню, сколько было там. Значит, я выхватываю трубку. Это был я, на самом деле. Выхватываю трубку у оператора. Просто вижу текст, он набивает. Говорю, задайте, пожалуйста, вопрос из области финансов. Мы сегодня не про экстрасенсов, постараемся вам помочь. Так у меня все про финансы, все с ними связано. У меня эти деньги человек выхлопотал и вернули их мне. пришла мне, как это, гуманитарная помощь, ну или как там правильно называется, пришли деньги в московский банк, и мне позвонили, они уже там, и надо вот внести, вот пришло 516 тысяч, вот, а заплатить сейчас надо налог 33 тысячи, а у меня пенсия только 20 тысяч, у меня вот не хватает, не могу найти 33 тысячи, но у нас еще почта не работает. Я говорю, слушай, уважаемая, но это же мошенническая схема, в общем-то, классическая, да, то есть, как говорится, догоняют уже обманутых и обманывают второй раз, типа, мы всех спасли. Да нет, я из Карелии, деревня там такая-то, деньги пришли, и просто почта не работает. Я просила человека вот буквально до завтра, до вторника подождать. Я 33 тысячи найду, внесу эти деньги, они мне очень нужны. Еще раз я вмешиваюсь, говорю, ну, поймите, пожалуйста, это мошенническая схема. 33 тысячи у вас отнимут. Нет, вы ничего не понимаете, это хорошая контора, серьезный мужчина, очень ответственный. И, скажем так, если взять вот это обращение этой замечательной бабушки за 100%, то есть вот... Ну, да, содержание, как говорится, трагизма и накала было в других вопросах существенно меньше, но оно было. И, скажем, вот такая дезориентация, начиная от первого посыла пытаться спасти кого-то с помощью, ну, скажем так, придуманного волшебства, оно порождает, вот, собственно, и такие, в кавычках, замечательные вещи. Вот, собственно, и а мы-то, да, хотим сегодня как раз попытаться отмыть деньги вот от той грязи, которая на них налипает. Ну, может быть, не грязи, но просто сопутствующих фракций. Вот. А, соответственно, меня будут периодически чувства переполнять, поэтому меня надо останавливать. Вот. И прошу Алексея не стесняться это делать. Значит, первое, что бросается в глаза, когда работаешь, ну, и на эфире, и, собственно, ну, в финансовом учреждении, в любом, это, собственно, там учишь людей. Я много работал и создавал финансовые структуры, и вот, собственно, когда люди с клиентами работают, учишь этому первым делом. Люди хотят быть услышанными. То есть бабушка, неважно, молодой человек, самый молодой человек, переходя в банк, в инвестиционную компанию, просто попадая в эфир, он хочет, чтобы его услышали, чтобы ему уделили внимание. Причем там у нас и в маркетинге, да, учат, что первое – это создать иллюзию, что человек важен, ты этого заслужил и так далее. И вот за это люди готовы очень много чего отдать. Поэтому вот это, ну, переполняет то, что, ну, собственно говоря, я про теорию манипуляции там еще в начале 2000-х, да, там книжки читал, и, собственно, ничего не изменилось. И, соответственно, к деньгам-то эта штука, да, вот этот образ прилипает, что все это связано с манипуляциями, что мы готовы деньги даже отдать, не глядя, за то, что мы хотим быть услышанными, да. Просто есть смысл это понимать, есть смысл понимать даже, может быть, сколько денег на это есть возможность выделить. Ну и все, что с этим связано, там, деньги здорового человека, я расскажу чуть позже. Следующий блок, который вот просто там меня переполнил, и я, вот, собственно, с него и мы начали разговор об этом эфире, слушатели... Просто клиенты, которые приходят в финансовую организацию, там, на психологическую консультацию, просто предельно настаивают на своих мифах, убеждениях. То есть вот даже в зачитанной расшифровке, когда там шквал звонков идет и нет возможности вести диалог, человек настаивает, говорит, да как, никто меня не обманул, не-не-не, мне не надо рассказывать про мошенников, мне не надо рассказывать, что правда, что неправда. Ты мне расскажи, где я деньги могу достать. Там была еще, был еще похожий звонок, меньше трагизма, но вопрос был такой, нет, ты вот это мне все не рассказывай. Ты скажи, как деньги быстро в банке в кредит получить, да, или еще где-то. Мне не надо рассказывать, кто тут мошенник, кто нет. То есть люди, более того, некоторые вопросы следовали прямо. Ну вот, а мне тут посоветовали, что мне легко погасят кредит. вот это же правда так и есть. То есть не расскажите, как все дело обстоит на самом деле, а это же вот все правда. То есть как бы подтвердите мои тезисы, мои мифы, мои, в общем-то, ну, в данном случае это, конечно, заблуждение, но то есть как это, подход такой не исследовательский, да, а подход именно, что я уже обрадовался и не хочу разочаровываться. Вот этот подход, когда мы, что называется, радуемся авансом заранее, чему-то такому, вот он тоже на деньги накладывает очень много всего, и, соответственно, когда мы их начинаем уже касаться, возникают очень любопытные вещи. Следующий момент, причем перед тем, как этот тезис выносить, особенно на такое уважаемое радио, я посоветовался с несколькими опытными психологами и священниками. Я его назвал «агрессивная нищета». Причем этот тезис очень понравился именно священникам. Потому что, говорит, ну вот да, потому что, говорит, из храма выходишь, и люди, которые там сидят на паперти милостыню, просят, они просто буквально настаивают на том, чтобы им на них обратили внимание, что дали денег. То есть вот тезис, он такой, что у меня нет денег, значит, я имею право на агрессию. То есть как будто я дошел до какой-то черты, где мне уже можно там какие-то законы, приличия, да, не соблюдать, что мне уже что-то можно. И здесь вот очень важно разделить вот разрешение на агрессию, на разрешение стремиться куда-то. Не обязательно там разрушать магазины, заправки и так далее, как вот это у коллег за океаном сейчас происходит, а просто стремиться, да, к чему-то деятельно стремиться. Вот. И нарушение там, границ, уважения и все, что связано. Вот прям классический пример, как это звучит. И там, собственно, на психологических группах это, особенно когда что-то создаешь такую оживляющую ситуацию. Вот сценарий звучит примерно так. Там, я инвалид второй группы, начало практически 50% там, обращений, вызовов, там, или я в трудной ситуации, еще что-то, что послание такое, вы обязаны мне помочь, вот подыскивание каких-то сценариев, ситуаций и так далее, что как будто деньги, опять же, да, вот в эти сценарии, в ситуации однозначно вписаны, существуют там какие-то волшебные правила, поэтому, и как будто один из универсальных доступов к этим правилам, признаться в своей вот такой нищете, а дальше включить агрессию и со всех требовать.
Ну, это вот, как по классике Федора Михайловича, да, я пострадал и право имею. То есть, ну, только да, право тут реализуется у каждого по-своему.
Да, именно так, и как будто я это, опять же, чего греха таить, я, собственно говоря, эту бабушку-то в себе вижу прежде всего, да, и, собственно, мой импульс как раз поделиться этим, сказать, что я это уже и в себе вижу, и хочу, чтобы вы, ну, не то, что все увидели, не повторяйте моих ошибок, короче, так можно сказать, и тех, кто на эфир звонил. Вот, то есть далее идет интересный посыл, он очень перекликается с предыдущими тезисами. Говоришь, слушай, ну ты же можешь вот это сделать. Ну, то есть вот там, когда были обращения в WhatsApp, да, там есть возможность с людьми попереписываться, голосом поговорить за эфиром. Вот, и с людьми говоришь, слушай, ну вот ты ко мне обращаешься, снизить ставку в банке, да, а что ты уже сделал для того, чтобы ты договор хотя бы прочитал? Примерно в половине дальше идет обращение такое, что ты меня лечишь, умник, да, ну я сейчас сгущаю и утрирую, мне нужна помощь и так далее. Говорю, слушай, ну ты же, ты, ну вот человек агрессивно настаивает на своей, ну вот такой беспомощности, да, что там, дайте мне что-то, дайте мне какой-то совет и так далее. При этом я специально вот просто разобрал, у меня там выписаны расшифровки всех звонков, потому что ну, там серьезный эфир, и все обращения, и мы посчитали, что, еще раз повторюсь, больше 20 эфиров, каждый эфир это час времени, вопросы финансисту называлась программа, и только не более 5% вопросов, это вопросы о деньгах, то есть это когда что, расскажите, что конкретно делать с деньгами. Это все остальное, это про экстрасенсов, про у меня трудная ситуация, и 80% времени там занимает описание этой трудной ситуации, она не относится к делу и так далее. О деньгах только 5%. То есть получается, что в моем денежном вопросе про деньги только 5%. Да? Ну, это статистическая погрешность практически. Да? Соответственно, ведь и получается, что если покопаться в том, что мы на деньги налепили, да, какие свои проблемы, так может и проблемы с деньгами нет. Ведь там мы дальше разберем еще такую ситуацию. Ко мне после эфира на консультацию пришел замечательный человек, и реально замечательный, умный человек, рассказывает свою ситуацию по финансам и говорит: слушай, ну вот я хочу, у меня две задачи — на пенсию накопить и ребенку на психотерапевта. Ну, сразу, как говорится, свои грехи отмаливать.
Современное отмаливание
грехов. Да. Именно так это и было обозначено. И говорит: слушай, ну, собственно, все, и вот у меня есть вот столько денег для того, чтобы это откладывать. Я решу свою задачу, я говорю: ну, смотри, давай вот просто возьмем таблицу в Excel нарисуем, и там одно действие на умножение, да, то есть число периодов, ну, там, месяцев, в которые ты будешь откладывать эти денежки, да, вот, и хватит, нет. То есть, подожди, как не хватит? Я говорю: ну, подожди, я тебе сейчас что-то волшебное рассказал. Вот просто два действия там, ну, два раза умножить там на число месяца и на ставку, ну, банковскую. Что волшебного? Подожди, а что так можно было? Это ведь в данном случае не вопрос знания, да, вопрос в том, что для человека проблема вот эта вот вины, например, перед ребенком. Ну, так как я еще и психолог, кроме того, что финансист, мы вот чуть-чуть копнули туда, там есть вина перед ребенком, у этого замечательного человека. И вот пробиться сквозь вину тяжело. Тяжело настолько, что невозможно выполнить, еще раз подчеркиваю, два арифметических действия. Умножить на банковскую ставку, да, и умножить на число месяцев, ну, когда будет вноситься. То есть я уже просто человеку нарисовал табличку, отправил ему ее. Открытие какое, боже мой. Это, еще раз повторюсь, коллеги, это уровень 5 класса средней школы. Это вот куда нас отбрасывают вот эти 95% содержания, которое мы на деньги налепили. К сожалению, еще раз повторюсь, это как бы моя ситуация в том числе. Поэтому я ужасаюсь прежде всего, коллеги, себе. Я ни в коем случае здесь не занимаю позицию. Я такой умный. Приходите ко мне.
Леш, давай я, может быть, резюмирую. То есть правильно ли я тебя понял? Заодно и, как говорится, разъяснишь нам, добрым людям, правильно мы тебя понимаем или нет, что прежде чем начать какие-то простые или непростые действия с деньгами, нам нужно как-то вот осознать свою позицию и свое отношение к ним. Ну, там, во взрослой оппозиции, в детской оппозиции, да, там, магическое у меня мышление или практическое у меня мышление. Там, затрудняет ли мое отношение с деньгами тот факт, что я испытываю какую-то вину, и я хочу там что-то исправить, или я хочу, знаешь, как вот по формуле там, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было, да еще бы не надо было ничего делать. Или, может быть, по-другому, я же добрый человек, я в церкви служу, я хочу добра всем людям, пускай будут у меня деньги.
Ты знаешь, вот это ты, то, что ты сейчас рассказываешь, это вот то, что называется деньги здорового человека. Я все понимаю, что у меня происходит, но ведь, опять же, да, я сначала зачитал вот этот трагичный монолог, там, диалог, да, с бабушкой. А ведь там, собственно, да, человеку, там, он трехслойный, как минимум, этот пирог, да, чтобы человеку понять, где он ошибался, да, от последнего разговора. Вот, и там, ну, просто там на математике, на налогах можно ловить прям впрямую. И заканчивая то, что человек хотел мужа спасать, обращаясь к экстрасенсам, тратя при этом, ну, явно неадекватные деньги. Да, скорее всего, к сожалению, заемные. Там есть про это целая там плеяда документальных фильмов. Вот. Ведь прийти в состояние вот этого здорового человека очень тяжело. И вот эту трезвость по отношению к деньгам, повернуться лицом к деньгам реально тяжело, потому что особенно в кризис, да, когда я сижу, считаю деньги, там, условно говоря, молоко покупать скоропортящееся или высокопастеризованное в Ашане, да, вот, и тут же мне надо посчитать так, у меня что, просто страшно, опять же, чувство вины и все такое. Я бы здесь, знаешь, как разделил, то есть я бы позволил себе ловить первый шаг на пути, это позволил себе ловить те чувства, которые у меня с деньгами связаны, и просто понять, куда я с ними могу пойти. Угу. Может быть, бывает, что пойти некуда. Очень часто. Допустим, нет у меня психолога, нет психологической группы, нет таких друзей, с которыми я готов этим делиться. Хотя бы просто выписывать. Вот просто берешь лист и выписываешь, что я чувствую. Потому что вот просто выйти как бы за ситуацию, выйти над ситуацией, это, конечно, очень...
Ну да, как-то разрешить себе чувствовать все, что я чувствую, да, и быть тем, кем я сейчас могу быть, ну, или уже являюсь там бабушкой, там, я не знаю, спасителем, чародеем, взрослым человеком, ребенком.
И здесь, может быть, опять же, чуть-чуть забегая, я тут себе просто конспект набросал, что меня будет уносить по эмоциям, еще раз повторяюсь. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть вот с деньгами мы, про деньги мы общаемся с банкирами, с финансистами. Мы не ждем от них, чтобы они нас выслушали, мы не ждем от них, чтобы они нас поняли, погладили по головке и так далее. Открою вам страшную тайну, опять же, так как я у нас там по ту сторону эфира и по ту сторону банковской стойки тоже могу вам рассказать, что там происходит.
Вспоминается Буратино сразу.
Да, вот это все, вот эти все запросы на, чтобы нас услышали. У меня маму вот буквально не так давно на этом в родном большом зеленом банке поймали и продали ей продукт. Мама, я тебе всю жизнь рассказываю, что делать с деньгами, и тут ты попадаешься вот на просто, что тебя услышали. Ты мне позвони, я тебя выслушаю. Что, зачем же ты оператору рассказываешь о своей трудной жизни, и она тебе за это продает вместо того, чего ты хотела, лучшую услугу с неадекватным риском там, и так далее. Зачем? И моя мама объясняет мне, что это хороший человек. Вот так, как эта бабушка, да, объясняет мне, что она хороший человек. И она меня выслушала и так далее. Банк, коллеги, создан не для этого. И есть такой феномен в банковском деле, в инвестиционном деле, там, direct banking, там, direct market access, прямой доступ на рынок, где цена доступа в разы просто меньше, чем если нам продают что-то упакованное, где заботятся нас, выслушивают, там, продают какой-то красивый образ и так далее. Просто цена, еще раз повторюсь, сильно меньше. Вот. И еще такой пример хотел привести, опять же, чтобы там, поманить деньгами здорового человека, что они реально возможны. Пример из 90-х, то есть когда я там в банках только начинал работать, то есть 94-95 год, меня удивляло, что самые адекватные клиенты, то есть не самые приятные. Приятно-то как раз было поговорить с бабушками. Угу. Они тогда еще пирожки в банк приносили. Вот. Самые адекватные и успешные клиенты, как это ни странно, это священники и бандиты возраста 40+. То есть те, которым уже неинтересно бегать по городу с автоматом, там, в пугалки играть, еще во что-то. Те, которые понимают, что цель выжить. Ну, жизнь разной степени красоты. Вот. Есть какая-то сверхцель, и для них деньги – это как некий инструмент. Это важный инструмент. Причем я уже когда пришел сам в христианство, у меня такая фраза зацепила из богословия, что деньги – это субстанция до конца непознаваемая, да, но и не непознаваемая. То есть она слишком композитная, там из многих вещей состоит, но нельзя сказать, что мы ее не можем контролировать вообще никак. То есть это вообще как бы вне области контроля. Важно понимать, какие области мы можем контролировать. Я вам скажу, в разные десятилетия эти области контроля меняются иногда фатально. Там можно уйти там, в экономическую теорию и так далее, но это все на уровне простого, нормального человека контролируется все элементарно, начиная с вопроса, что я хочу на самом деле. И, допустим, на там, своих образовательных программах про деньги, когда я их вел, к деньгам здорового человека мы выходили провокационно, мы говорили, так, давайте ответим на простой вопрос. Какой простой вопрос, как вы думаете? На что я хочу накопить, там, в какой день? Нифига, извините мой русский. Когда вы умрете? Вот деньги здорового человека начинаются с этого вопроса. Как только я себе отвечаю на вопрос, что средняя продолжительность жизни мужчины в Российской Федерации, по-моему, 65 лет, вот, и осталось мне, собственно говоря, не так долго, некое протрезвление в мозгах происходит. Это трагедия, как бы все же собираются жить вечно, особенно когда человеку там 25 лет, еще что-то с этим связано. И когда ты примерно себе раскидываешь на вот этой линии времени свои цели, задачи, свой доход тут же, там же действия это все элементарное начинают дальше происходить. Вот, происходит резкое отрезвление, и люди начинают задавать очень просто. Так выходит, надо не деньгами заниматься, а что-то создавать, что-то делать, а деньги просто инструмент. Такой счастливый, говоришь, да, именно так и есть, а я вам помогу, что делать. Очень важную вещь, собственно, результат вашего труда, вашей деятельности сохранить. Если вы хотите профессионально заниматься деньгами, это тоже вещь возможная, то есть опять же, отделить, потому что очень много вопросов, связанных с тем, что там прям читается иногда впрямую, что деньги – это какая-то магия. Скажите нам волшебные способы, что делать с деньгами. Я их сам по-любому понять не могу. Скажите, что делать, и у меня резко снизится ставка по кредиту, у меня резко вырастет процент дохода по вкладам, по инвестициям. И будет мне счастье. Причем, опять же, коллеги, проблема есть у всех. У меня просто прямо после эфира с одним из создателей этой программы, то есть человек сам идет, наслушался, что называется, и пошел в рефинансирование, все, сам прошел по банкам, нашел варианты, и человека просто колотят, потому что непривычная ему деятельность финансовая, вопрос слишком важный, извините, ипотеку надо рефинансировать, это квартира, и я говорю, опять же, смотри, мы с тобой вот на таких сталкиваемся, и у человека, например, я много сталкивался с чувством вины, когда вот здесь вот колбасит, а здесь у человека, знаешь, что, чувство справедливости, он говорит, а ты знаешь, вот там по определенным моментам, вот так, вот этот момент, это же так несправедливо, так неправильно, я не могу так поступить. Я говорю, слушай, ну здесь ты просто, вот здесь платишь, ну, абстрактно ставку 11, а будешь платить 8, да, что тут несправедливого? Ну, вот экономически это все сводится к этому. И мы в 4 круга. Я говорю, слушай, ну вот мы сейчас с тобой уже как с психологом мы разговариваем, да, то есть, опять же, вопрос чисто денежный, про 3% экономии на ипотеке. Угу. Мы разговаривали больше часа, общались именно про вопрос справедливости, как он понимает, про страх, связанный с нарушением этой справедливости.
Ну, подожди, далее. Давай я тут тоже, вот у нас же ипотека была, мы ее закрыли, и, в общем-то, когда мы узнали, что можно снижать ипотеку, ну, первое письмо, просьба была писать трудно, потому что сразу подключаются куча вещей, которые не про письмо, не про то, что, в общем-то, у меня есть право законное, потому что об этом сказали, снижать риски. И когда получаешь отказ и говорят, ну, пишите там через месяц, и писать второй раз, третий раз, короче, ну, становится тяжелее. Но когда вдруг цифра понижается, писать становится легче. Но, в общем-то, мне кажется, что при такой вот, ну, как бы сложности жизни, нашего ожидания какого-то такого, знаешь, как вот, ну, вселенского отказа, простые вещи становятся делать сложно, даже в них сложно поверить, что неужели я могу написать письмо, неужели я могу проверить, короче, ставку рефинансирования, что-то написать, получить, как-то в это даже не верится.
А еще сложнее...
Это не про деньги, а про другие вещи.
Еще сложнее поверить то, что я могу, например, захотеть, еще никто мне об этом не сказал, а еще я просто хочу ставку ниже и побегать, посмотреть по банкам, что возможно, где рефинансирование мне предложат просто мой кредит закрыть и открыть по более низкой ставке. Такое тоже возможно, но там тоже там есть куча нюансов. Ну, например, там страховку тебя попросят снова заплатить, и здесь могут там что-то покрутить по этому поводу. Вот. Для меня, кстати, шоком это вне рамок, рамок этого эфира была ситуация, когда молодой человек, что-то ему лет 26, по-моему, было, начал он какой-то стартап очень веселый в регионе, непосредственно прилегающем к Московской области. Вот. Занял он, по-моему, 14 миллионов рублей. И стартап, ну, бизнес, просто прогорел. А так как кредит висел на нем, ну, на него началась, называю вещи своими именами, охота. То есть вот просто как бы звонки, звонки, звонки. Ну, там до паяльников не доходило, потому что все в белую и так далее. Человек решил ситуацию замечательно. Он через коллекторское агентство выкупил свой кредит у банка. Я не буду говорить за сколько. В общем, больше, чем в 10 раз дешевле.
Правда?
Да. Ну, потому что кредит уже был безнадежный, вот, и ему в пуле других кредитов его просто...
А что, так можно было?
Человек просто поставил себе задачей и просчитать все варианты. Он исследовал, сколько... Он мне показывал, сколько вариантов у него было неудачных, ну, в смысле, в его вот этом исследовании. Ну, это, конечно, вот такой, знаешь, интеллектуал-мозг, то есть он, у него вообще чувство где-то там отдельно, и, вот, ну, не совсем отдельно, очень такой классный человек, человечище, прямо так скажу. Вот. Если он нас слышит и узнал себя, привет тебе огромный. Вот. Просто удовольствие получаешь вот от контакта с ним. Человек может справиться с чувствами. Чувств там вот этих вот, да, что мне откажут, я потрачу время, а лучше я телевизор посмотрю, например, да, там, не знаю, чаю попью. Это тоже есть. Вот, важно, опять же, просто честно, трезво себе понимать, что, ну, я могу потратить время или не могу потратить время. Вот чуть дальше я покажу, что у нас вот это вот, как бы, да, там, пространство координат выстраивается из трех прямых, условно говоря, это деньги, время и риск. Вот, то есть, ну, риск вообще такое новое понятие. Для многих же, как риск, это кирпич упадет на голову или не упадет, вот, и весь... риск 50 на 50, кажется. Вот, я хотел бы еще к феноменам, которые вот на эфирах просто вскрылись, заиграли, и вот, что, обращаясь за помощью к экспертам, люди, мы сами, я сам часто так делаю, я как будто играю в игру. Знаешь, вот есть там, чуть ли не у Райкина или у кого, что... Там, взяли пилу и там пробовали толстое бревно, еще более толстое, лом попробовали, пила не справилась, фигня, сказали, у вас они японская пила. Вот здесь вот то же самое, как будто игра такая, а ты вот с этой задачей справишься, а вот с этой, а вот с этой, а вот с этой. И как будто вот это все, игра, это про, с одной стороны, как мне кажется, это про доверие, ну, потому что, а что я на публику буду свои вопросы выносить? С другой стороны, это ведь и вопрос про бережное отношение к ресурсам. То есть вот тебе дают ресурс, да, там, во время телеэфира тебе вот, вот он возник. Ну, спроси вопрос по существу. Ну, просто можно попробовать, да? Ну, то есть, что действительно, как моя ситуация? Очень много было теоретизирования, а вот как, если бы вдруг? Вот, вот таких вопросов тоже очень было много. То есть люди пытались играть в какую-то игру. Они самые разные, это как по обрывкам вопросов их можно, можно было догадываться, но это игра, это, знаешь, если все выстраивать по некой такой тоже системе координат от войны до самого теплого партнерского общения, то это, скажем так, это где-то в районе, я вот так рефлексировал, это где-то в районе войны. То есть это я не то, что на грани вот сейчас контакт закончится и все, а я его даже не начинаю, то есть я сразу начинаю как бы стрелять со своими паттернами, заходить и так далее. И там, ну, самый, да все вы москвичи такие, да все вы финансисты такие и так далее. Вот. И к деньгам-то ведь тоже очень много людей подходит ровно так же. Да вот с деньгами всегда так. Все, да что мне в банке скажут? Да, ну вот как ты с письмом совершенно четкий пример сказал, что да мне, меня все равно... пошлют и уже посылали, особенно, да, когда есть такой опыт. Вот. А можно зайти с фланга, с тыла, а начальника позовите, да, там разные варианты возможны. люди играют в игры, и важно понять, в какие. И иногда есть страшный опыт, причем удачный, что игру можно остановить. Игру можно остановить, и это займет, кстати, время. Займет время, это тоже надо понимать. Когда останавливаешь игру, время резко, да, оно даже субъективно увеличивается. Можно, знаете, с чем сравнить? В новый район Москвы, вашего города, вы попадаете, идете там из точки А в точку Б, и, кажется, идешь всего 5 минут, а субъективно ты прожил полчаса, потому что все новое вокруг, да? А у себя идешь расстояние 10 минут, там, не знаю, большое расстояние, и ты как будто его и не было. Ты что-то такое там пык, проскочило в себе. Вот здесь вот субъективное переживание времени, оно резко расширяется, потому что ты получаешь новый опыт. Здесь еще, скажем, опять же, как немного психолог, да, скажу, что субъективно это переживается как маленькая смерть, разрушение старого опыта, то есть ты вот эту вот матрицу получения опыта, весь этот цикл начинаешь проживать по новой, но лучший способ выигрывать очень часто остановить игру. Просто вот понять, что ты проигрываешь, просто из нее можно выйти, но там, если там криминальную психологию смотреть, там очень много что на этом строится, именно эффективное взаимодействие с контркультурными феноменами. Вот. И что вот в том числе хотел с тобой обсудить вопрос святой наивности. Ну, святой в кавычках наивности, потому что вот многие мне, мои коллеги из разных отраслей отмечали в разной степени, что и даже вот наша с тобой знакомая Анна Фролова сослалась на Ролла Мэя, сказала, что наивность вызывает агрессию. Вот это прям и вызывает, и провоцирует, и так далее. Вот это вот занятие, может быть, даже не детское, а вот какое-то такое, да я ничего не знаю. Ну, да что вы, как говорится, да какие деньги, да какое умножение? Я только сложение освоил вот недавно. Вот, да что вы такое, говорит, да это все не для меня, все эти умные вещи и так далее. Вот это вот такая наивность, упрощенное понимание, вот оно ведь, правда, очень сильно провоцирует... Ну, вот как вот в песне из Буратино поется: на дурака не нужен нож, ему тихонько подпоешь и делай с ним что хочешь. Вот это же провокация на это, и я анализировал там по другой теме рынок интернет-маркетинга, и там же очень много на этом все строится, что поддерживать главную гипотезу клиента, да, не раскрывать его мир, поддерживать его главную гипотезу, и все. Вот такая наивность, это что? Это святость или это не знаю что? Вот я понял, ну, что это...
Наверное, в нашей культуре это, да, ложное представление о святости, когда, ну, а так, по сути, это же очень такая детская магическая позиция, ну, или там в грубой форме она выражена, да, не учите меня жить, лучше дайте денег на пропитание. Но это в таком, как бы, знаешь, эта агрессия завуалирована, такую вот, ну, типа мягкую позицию наивности. И здесь вот трезвение, конечно, важный такой момент. У меня тоже, ну, как я же сам в церковной среде вырос, мне самому приходилось вот эту наивную позицию преодолевать. Ну, и тут, конечно, книга «Притч» нам в помощь, потому что там очень много об управлении, о сбережении, о приумножении. Но это вот наши ложные формы понимания святости, настоящести, потому что в нашей культуре бедность равно святость.
Ну, да.
Плюс Советский Союз, там вот они, эти буржуи. Ну вот, поэтому я лучше с этим совсем ничего иметь не буду. Плюс на это накладываются же наши страхи и небезопасность. То есть, если это война, если это отвержение, да, меня, а я и так сам себя боюсь и подозреваю, то получается здесь угрозы войны внешней, что нужно будет заниматься какими-то агрессивными действиями. Накладываются на наши внутренние страхи, да, вот этой агрессии и отвержения, то в каком-то смысле это наш защитный такой механизм, который вроде как на первый взгляд такой мягенький, а на самом деле это тоже своего рода же агрессия.
У меня тут, знаешь, как говорится, я хотел это оставить, если возможно, на следующую передачу, но мне хочется вот прямо сейчас тезис начать озвучивать, ведь при работе с деньгами вот очень часто говорится там тайна, да, деньги окружают. Ведь тайна это тоже она ценность не сама по себе, она как бы говорит, что опирайся на себя, а не на социум в вопросе денег, да. То есть социальной поддержки в, даже так скажу, не все, что ты делаешь с деньгами, будет иметь социальное оправдание. Инвестиции в «Газпром»? Какая здесь общественная поддержка? Какой общественной поддержки ты ожидаешь? Ты капиталист, все. Ну, как бы, казалось бы. Вот, то есть тайна, нужна тайна как некая граничность. То есть ты опираешься в этом вопросе сам на себя. Да? То есть я должен сам этот вопрос исследовать, получать какой-то опыт. И, может быть, даже, как говорится, действительно получать его и негативный, как мне в свое время, как меня это бесила фраза на рубеже 90-х и 2000-х, мне есть такой человек, несчетный, опять же, если нас смотрит, при этом огромный, мне сказал, пока ты 500 рублей на рынке не оставишь, ты ничему не научишься. То есть вот, да, вопрос, что, ну, это касается того, что пока сам не начнешь что-то делать, и будь готов к тому, что будут какие-то потери, да, вот. Поэтому вот следующий момент про фазу «деньги здорового человека». Деньги здорового человека всегда связаны с опытом и с пониманием того, что у опыта есть, ну, то, что мы с тобой многократно сталкивались, это цена и ценность, да, то есть есть цена, по которой ты опыт приобретаешь, а есть его ценность. И они могут в разной пропорции находиться. Бывает опыт, который ты купил за 500 рублей, не знаю, книжку за 200 рублей купил, вот господина Лувина, например, да, и сдашь ты, я пошел купил, и для меня это открытие такое на миллионы долларов. А бывает наоборот, я потерял миллион долларов и получил опыт такой, знаешь, на, ну, не пригодится, что называется, да, ну, как говорится, опять же, деньги здорового человека – это ситуация, когда я могу себе честно сказать, так, опыт получен, пройден, я пошел дальше. Вот там одно из моих, опять же, ну, вот, примеров, как в жизни это происходило. Частный предприниматель завез, ну, начинающий, молодой парень был, привез в мой родной город партию майонеза. Забыл, что его, оказывается, надо в холодильнике хранить целый вагон. Вот, а он у него испортился просто. А там у него барыш уже был посчитан, он уже знал, куда его потратят. Вот, а он у него испортился, а он еще и на кредит налетел. А ставки тогда были льготные, 50% годовых. Это льготная ставка была. У меня была льготная ипотека 55%. Я выбирал, покупать ячневую крупу фасованную или мешком, как экономнее будет. Вот был у меня в жизни такой период. Соответственно, для человека это была реально трагедия. То есть, но человек сказал, все, эта часть жизни прожита, и я пошел дальше. Вот иногда есть смысл сказать вот так, сказать, что да, я потратил на этот опыт уйму времени, уйму денег, он мне нужен, я пошел дальше. А где-то наоборот увидеть, что вот в этом опыте, там, может быть, даже подарено, да, где я на него потратил 10 минут времени, вот там вот что-то такое раскроется. И вот эта вот готовность гибко, да, и пересматривать свой опыт, она очень вот в деньгах здорового человека прям играет одну из самых важных ролей, и я это видел у, особенно, ты знаешь, у русских как территория, у российских предпринимателей, играет, когда человек много раз терял и много раз поднимался. Вот жизнестойкость у некоторых людей просто феноменальная. И мне кажется, их там высадили на Антарктиде с зубной щеткой. Вот. И связано это, с, ну, на мой взгляд, с простой формулировки, но очень сложной в реализации вещью. Это возможность видеть ценность и цену опыта. То есть когда он говорит, да, опыт классный, как говорится, я организовал концерты там лучшим певцам, которые приезжали в регион. Ну, все, я решил, что этот опыт мне уже не нужен, я пошел дальше. Нет, какие-то там бизнесменские вещи я с собой изыму, а вот непосредственные организационные вещи нет, оставлю. Вот. Ведь мы же очень часто там в семье, я знаю, там в моей семье есть, что мы это пытаемся хранить как традицию, как какие-то действительно священные реликвии. А иногда посмотришь, ну да, реликвию в альбом оставили, как говорится, из жизни убрали. Или наоборот, что-то ценное оттуда вытащили. То есть вот эта вот незакостенелость, это как вот умное слово узнал у коллег, не ригидность, а гибкость. Вот. Гибкость – это вот всегда про жизнь, это всегда такая вот нелинейность. Вот.
5 минут у нас остается, чтобы
да,
ты знал.
Да, спасибо тебе большое. И вот поэтому я про опыт хотел бы тогда вот этот тезис завершить, что деньги здорового человека, и как я наблюдал, как в них приходили, это, к сожалению, через негативный опыт, но прожитый негативный опыт.
Угу,
То есть вот, вот так, чтобы человеку дали какую-то волшебную таблетку, и у него вдруг все стало хорошо с деньгами, я такого почти не видел. Возможно, это есть. Какой-то опыт, знаешь, вот даже в каких-то микроскопических дозах вот получение опыта всегда связано с тем, что ну, тебя будет немножко колбасить, хотя бы от того, что ты учишься, что ты снова студент, ты опять не на коне, а тебе приходится учиться у какого-то пацана сопливого спрашивать, чего там, как устроено. То есть вот даже вот в этом, да, проживать этот момент негатива, хотя я уже бабушка, там, например, или дедушка, вот. Поэтому вот момент опыта, его проживания и готовность получать негативный, в кавычках, опыт, который на самом деле может оказаться безумно позитивным, он, кстати, и с верой, да, очень сильно связан, вот как-то все это связано.
Ну да, вера – это риск, сплошной риск, за который я плачу своими делами, в общем-то. И здесь то же самое, наверное, получается, что тут не так сложны деньги, как сложно переносить риск и ощущение потери.
Да, и буквально вот в последние минуты, опять же, забрасывая на следующий эфир, мы поймали в исследовании, это до эфиров еще было, проводили исследования просто людей, кто успешен в инвестициях, кто комфортно себя чувствует, кто достигает своего результата. Выяснили сумасшедшую вещь. Те, кто понимают, что такое риск, вот у них даже восприятие графических образов другое начинается. Кто понимает, что такое инвестиционный риск именно? Ну, инвестиционный, ну, в плане того, что я понимаю, я могу купить «Газпром», а он может упасть. Я могу купить доллары, а они могут упасть. Вот это приходит от понимания, что просто возможно-невозможно, какой-то измеримости, какой-то размерности. Вот. И забрасывая, опять же, на следующий эфир тезис, деньги очень часто можно воспринимать просто как измеритель, не придавая им никаких суперзначений. Это просто измерение. Ну, как вот меряют в килограммах, ну, вот там человек весит там 80 килограмм. Это же не значит, что это все его характеристики. Вот это то же самое с деньгами. Некоторые деньги до сих пор фунт называются. Вот, ничего.
Да. Ну, мне кажется, вот для меня было очень важно вот эта мысль, о которой мы говорили долго, с разных сторон на нее смотрели, что да, вот надо свою позицию выяснить, и причем не побояться ее, ну, как бы увидеть и почувствовать перед тем, как начинать что-то делать.
При этом я ценное добавлю, позиция может изменяться. Вот ведь еще в чем вся самая интересная шляпа-то состоит. И при этом это не обесценивает твою предыдущую позицию, будущую, еще что-то. Вот сейчас я в такой позиции. Да?
Мне ну нужны да, такие деньги. И вот я вижу еще одно, что как-то работать над личной внутренней какой-то безопасностью.
Адекватной безопасностью. Не переплачивать за нее, не жить в сейфе, но в то же время не голышом ходить, да.
Потому что я могу пойти на риск, когда я чувствую себя в безопасности. Когда я понимаю, что я потеряю только то, что я готов потерять. Ну, в каком-то смысле.
Или справлюсь с последствиями, да. Я выхожу на улицу, но с зонтиком. Если что, как говорится, успею добежать. Да, вот иметь такой зонтик, это очень важно, и знать, как его раскрывать. Но это уже техника.
Ну вот в заключение тоже. Что бы ты сказал людям, которые хотят вот выйти сейчас с карантина и как-то начать менять свои финансовые вопросы и взаимоотношения с деньгами? Что им лучше сделать? Прям очень коротко.
Первое, буквально просто взять лист бумаги и выписать все свои хотелки. Второе, на все эти хотелки не стесняться подбирать. Вот у меня волшебное число, минимум 5 вариантов реализации. Причем понимать, что не закисать в одной гипотезе. Один вариант никогда не вариант. Ловить себя на том, что я просто ищу Ну, одно и то же решение в разных расфасовках. Варианты должны быть 5 разных. Ну,
спасибо тебе большое, Алексей. Спасибо, друзья, что были с нами. Благослови вас Господь.